Доброе утро, друзья. С вами программа «Утро на маяке». Ксения Кондеева, Константин Кантеров.
Друзья, доброе утро.
Это замечательное пятничное
летнее. Вы дайте мне поздороваться утро. Вообще.
Берите.
А то говорите и говорите. А я
берите,
сейчас
Ксения.
Не поздороваюсь, скажу, тут какая невоспитанная. Доброе утро, друзья, наши дорогие, любимые, хорошие.
С вами поздоровалась Ксения Кондеева.
И Константин Кантеров.
Да, и с ней в студии Константин Кантеров. Друзья, мы сегодня представим сразу нашего гостя. У нас в гостях Виталий Сергеевич Елагин, директор Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук.
Что-то вас плохо слышно.
Меня плохо слышно?
Угу. Вот так хорошо.
А я ничего не сказал. Было лучше. Так, в общем, Виталий Сергеевич Елагин, директор Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, профессор кафедры отечественной истории. И акцент сделаем. Авторитетный специалист по средневековой истории России. Здравствуйте, Виталий Сергеевич.
Доброе утро.
Вот, знаете, мы сегодня решили обсудить такую тему. Повод, собственно говоря, информационный в чем? Он раз в год происходит, да? День Ивана Купала. Ключевой, наверное, такой праздник очень важный. Не государственный, да, праздник? Никак государство на него не реагирует, а все
отмечают. Пойдете, Константин, в ночь на Ивана Купала? Нет, ну зачем? В ночь-то надо же там
победокурить
где-нибудь, там соседям там что-нибудь под дверь положить.
Вот вы сейчас с Виталием Сергеевичем поговорим, как вообще, что нужно делать? Обливаться, папоротник искать, бедокурить, там, я не знаю, купаться, русалок вызывать. Очень много вариантов, хочется разобраться со всем этим.
Разберемся.
Но прежде всего хотелось чисто поздороваться со слушателями «Маяка», потому что для меня этот радиомаяк своеобразное такое окунание в юность, в детство, потому что много лет провел в экспедициях археологических. И единственным, наверное, связью с миром был маяк, когда можно было на раскопе включить радио и услышать последние известия, особенно новости спорта, ну и, конечно, великолепную музыку. Поэтому я необычайно рад, что я снова встретился с «Маяком».
Да,
был
вот
далекий такой перерыв.
Там были средние волны, сейчас FM, все
ну,
меняется.
Да. Но нам все равно приятно.
Ну, приятно, конечно. Да. Спасибо большое, Виталий Сергеевич. Ну, да, как вы думаете, есть вообще вот тут о чем поговорить? Мне кажется, очень интересно. Мы не хотим от вас получить сведения, как положено себя вести. А в принципе, что вот вообще нужно? Что за праздник?
Поговорить бесспорно надо. Нужно по одной простой причине. К сожалению, этот праздник сегодня превратился в некий такой фашистующий, я бы даже сказал, праздник с перевертыванием там автобусных остановок, обливания людей на улицах и прочее, прочее, прочее. И забыли люди основные его истоки, которые уходят в глубокую, глубокую, глубокую языческую еще древность. И второй момент.
Но они, в принципе, Виталий Сергеевич, добрые в основном истоки-то эти? Или так всегда немножко какой-нибудь бесовщины и агрессии было?
Видите, нельзя с позиции тысячелетий оценивать действия наших предков как добрые или злые. Для них это была жизнь во всем ее проявлении, во всем начале доброго и злого начал. Поэтому и адекватные надо рассматривать все действия, которые были к этому празднику.
Ну вот мне бы и хотелось поговорить сегодня, не знаю, Ксения, может быть, у вас какие-нибудь другие будут акценты, но мне бы хотелось поговорить именно...
Конечно, у меня будут эзотерические акценты, как вы
даже
меня знаете.
А мне как раз вот без эзотерики, вот без этой...
Ой, я тоже боюсь этого момента.
Ну, мы же ученого позвали.
Буду
позовем в следующий раз мага.
Давайте начнем сначала, наверное, да? Первое, мне бы хотелось сказать, язычество – это глубочайший пласт древней культуры нашего народа, я имею в виду славянского народа, который уходит своими корнями в глубочайшие тысячелетия, когда еще наши далекие предки не были выделены из индоевропейского единства. Существовало такое, которое объединяло множество народов от Пиреней до Индостана. Затем произошло разделение этих людей, народов, и вот эти вот отголоски сохранились в тех языческих праздниках верований. Второе. На что хотелось бы обратить особое внимание. К сожалению, сегодня особенно так рьяно преподносится мысль, что все то, что предшествовало принятию христианства, было мрачным, таким серым, малокультурным и не имело никаких абсолютно...
И бесовским.
Бесспорно.
Это главное.
Это главное. Здесь я с вами абсолютно соглашусь. Вот здесь я всегда отстаиваю тот тезис, что за тысячелетия наши предки такой пласт культуры создали, что последующим поколениям церковников христианской культуры очень трудно было с ним бороться, сковырнуть. И христианство распространилось же в нашем народе недавно, и это практически 9-10 век, и особенно 11 век. И здесь надо сказать сразу, что христианство, вопреки тоже многим сегодня уверениям, что люди с распростертыми руками приняли это новое идеологическое явление, это, конечно, не так, потому что необычайно сложно отойти от веры отцов, дедов, предков своих.
Виталий, я вот сразу вас хочу как историка спросить. Угу. А правда ли, что вообще христианство-то навязывалось насильно и вообще достаточно жесткими мерами? Есть такое, такое мнение, не у всех, конечно, историков, но встречается очень часто в литературе, что христианство язычникам практически кровью навязывалось?
Я с этим тоже абсолютно соглашусь. Как правило, утверждают те, что с распростертыми руками приняли христианство люди, ну, скажем так, мало знающие нашу историю. Приведу лишь только несколько примеров. У нас есть мощный такой пласт, как летописи, древние mm-hmm. летописи, которые сохранили в очень таких отрывочных моментах ту часть, связанную с христианизацией Руси. И, например, когда по летописи опять Владимир, крестившись в Корсуне, прибыл в Киев, то... Летопись, еще раз говорю. Люди с распростертыми руками встретили это новое явление. Mm-hmm. Там есть такая фраза: если князь крестился, значит ему любо, значит любо и нам. Но все забывают еще одну фразу, которая почему-то сохранилась в редакции церковников. Владимир сказал: завтра придите на почайну креститься, а кто не придет креститься, тот будет мне не люб. Угу. Вот это вот слово «не люб»,
и все,
и все за этим. И второй еще момент, смотрите.
А дальше мы догадаемся сами.
И смотрите, в новгородской летописи, например, там открытым текстом сказано, что дядя Владимир Добрыня крестил, я цитирую, новгородцев огнем и мечом. Новгород был оплот язычества, и Владимир-то поначалу формировался как ярый язычник. И в силу политической конъюнктуры он принял христианство. Поэтому, да, и еще можно отметить, что христианство просто выжигало огнем и мечом все, что связано было с древней религией, с древними верованиями, и пыталось насильно, конечно, насадить эту непонятную, по большому счету, народу веру и религию.
Виталий, а где же тогда произошла вот та маленькая подмена, а может быть она даже не маленькая, уже ее можно считать крупной, когда христианство стало православным? Ведь православие – это славить правь. А правь изначально термин языческий, потому что именно у язычников весь мир делился на правь, нафь и явь. И вот православие – это как раз языческий термин. Люди, которые восславляют правь, то есть небеса, да?
Да, я, кстати, читал такие...
А христианство вдруг стало православным. Вот где вот эта подмена произошла?
Самая большая ошибка – думать о том, что Владимир принял православную веру. Дело в том, что разделение на восточную и западную церковь, на византийскую и римскую, на католическую и православную угу. произошло значительно позднее. Это произошло в 1054 году. Кстати, в этот год умер Ярослав Мудрый, наш самый такой известный древнерусский правитель. И в этот момент константинопольский патриарх проклинает в силу там ряда обстоятельств римского папу. Папа предает анафеме византийскую церковь. И происходит с этого времени раскол угу. церкви. И... Восточная церковь, византийская церковь, это та церковь, которой организационно и административно принадлежала вся конфессия древнерусского государства. И мы оказались в этой ситуации как раз вот в блоке того явления, которое мы сегодня называем православием.
Друзья, на этом mm-hmm. нужно сделать паузу. Виталий Сергеевич сделал несколько интересных затравочек. Мы обозначили тему нашего будущего разговора. Оставайтесь с нами, будет интересно. В том числе будет работа для вас. Мы попросим вас ответить на один очень интересный вопрос. Оставайтесь с нами.
Вечером дома, днем на работе, утром на маяке.
Каждый будний день с 8 до 10 утра слушайте в эфире радиостанции «Маяк Новосибирск». Утро на маяке.
Еще раз доброе утро, друзья. Это «Утро на маяке», город Новосибирск. Константин Кантеров, главный, Ксения Кондеева, его заместитель. Главный штурман, да?
Штурман.
А в гостях у нас Виталий Елагин, директор Института искусств НГПУ педуниверситета Новосибирского, кандидат исторических наук, профессор. Простите, кафедры.
Профессор, другое, да?
Отечественной истории. Авторитетный специалист по средневековой истории России. В пятницу всегда почему-то спать больше всего.
Да,
хочется.
У нас и паузы, видите, характерные для пятницы в эфире возникают между джинглами, между склеечками.
Ну что мы говорим? Мы говорим о повышенном интересе к славянству, к славянской истории.
Да, вот только что за эфиром я увидел, своими глазами увидел этот повышенный интерес. Действительно, что происходит, да?
Разговаривали за эфиром, да.
Да, носители традиций уходят постепенно, появляются новые, гуру, да, новые носители, да, которые рассказывают, как должно быть, какие дни нужно чтить, как эти дни отмечать. У кого-то вопрос, а тот ли это человек, да, не происходит ли здесь искажений. Вот Виталий Сергеевич, просто понять, то есть мы переймем эти традиции или забудем их и потеряем?
Ух, как
или
вы глубоко полезли.
Может быть, новый смысл.
Вот вы глубоко сейчас полезли.
Ну, может быть. Ну, так получается.
Так сложно.
Да. Вот как вы, перспектива, оценочка такая, прогноз.
Вы очень интересно меня представили, авторитетнейший специалист, что прямо даже вот что-то под лопаткой зачесалось, наверное, крылья взрастают, да. И хотите услышать от меня такие глубочайшие ответы. Я свою миссию вижу немножко в другом. Я глубоко убежден, что сегодня каждый уважающий себя историк, в первую очередь, да и литератор, гуманитарий, должен заниматься просветительской деятельностью. Потому что процесс оболванивания, я не побоюсь этого термина, зашел настолько глубоко, что мы теряем не только свои собственные традиции, мы теряем некие чувства гуманизма, мы теряем все те добрые качества, которые были присущи нашему народу. И заложены они мне, опять я вернусь к первой своей мысли, заложены были в глубочайшей древности, именно в славянском пласте, к которому мы большинство принадлежим.
Виталий,
вот и вернемся давайте к языческим праздникам.
Вот, да. Я как раз хотела и немножко еще на личности перейти, вот прям маленько, чуть-чуть. Ой. Совсем, да. Вот смотрите, вы атеист или уже сейчас нет?
Я крещеный, но я до сих пор, как человек науки, все-таки, наверное, не пришел к Богу. Хотя в моей биографии, вот мы сейчас обсуждали, было 15 лет работы в Богословском институте. Правда, я читал историю Отечества и историю России.
И тем не менее, дочерей вы покрестили все-таки по какой-то причине.
Это традиция, но это, наверное, не только традиция, не только дочерей и сына. Я многодетный отец.
Поэтому вы ведь могли их,
и внучку, например, покрестил, да.
Провести через языческий обряд.
Ну,
там
во-первых,
тоже есть такое.
Вот давайте к этому и придем.
Именно речение, посвящение.
Вот давайте к этому придем. У нас мы потеряли эти языческие корни. Мы знаем только лишь некоторые семена, которые сохранились в том или ином виде с той глубочайшей древности. И на основе этого, наверное, сегодня не совсем реально восстанавливать некий сценарий из этих вот разрозненных семян. Мне кажется, пока древо новых языческих традиций не выросло. И еще, все-таки мне бы хотелось, чтобы в сегодняшнем обществе было некое объединяющее начало. Объединяющим началом все-таки я вижу, наверное, христианскую нравственность. Не слепое поклонение, а именно вот те вот добрые традиции, которые идут из Нагорной
лежат
проповеди.
Лежат в истоке, да.
Да, из Нагорной проповеди. Я всегда своим студентам говорю, придумайте что-нибудь лучше, чем поручал нам Христос. Трудно придумать, да. Не убей, не укради.
А вот еще знаете какой момент? Константин все-таки взял вот эту общую тему, не машите.
Я уже сейчас биту возьму.
Не надо. Константин взял вот эту общую тему, да, решил копнуть глубоко. А я немножечко вот так сужу, чтобы вам, может быть, было попроще ответить. Все-таки сейчас есть такая тенденция, и никто на это глаза не закроет и не скажет, что я не права. Есть тенденция сейчас возрождения славянских традиций. Она есть и в моде, она есть и в культуре, везде. Сейчас даже вот актриса Людмила Артемьева, да, сейчас вот это пропагандирует очень сильно на телевидении, в прессе, везде. Вот скажите, пожалуйста, какой все-таки путь сейчас для нынешнего общества был бы наиболее мягким, правильным, для нашего духовного развития, подъема? Языческий, славянский или христианский? Все-таки нам уже, раз мы приняли это христианство, раз нам его навязали в свое время,
я бы еще сказал, народный, как вариант.
Самый главный путь – это изучать собственную историю, собственную литературу, собственный духовный мир своего народа. Вот что мы сегодня теряем. Егоизация общества приводит к оболваниванию населения. Да, а как еще это назвать? Ну, я всегда вот работаю с первым курсом на историческом факультете. Ну, просто страшно становится. Ребятишки-то хорошие, но они оболванены этим ЕГЭ. Они к историческому процессу познания не подготовлены. Вот сегодня надо возвращаться к этим истокам. И я считаю, профессионалы должны вот эту просветительскую работу, наверное,
Я тоже хотел на личности перейти, правда, вот, в отличие от Фени, на себя прям сразу. Начну с себя. Я вот, мне кажется, тот как раз оболваненный представитель нашего общества.
Но да? Вы-то ЕГЭ не сдавали, наверное.
Не сдавал.
Да, и слава богу.
Вот,
слава богу.
Тем не менее, знаете, совсем недавно узнал, что, оказывается, просто изучал вот вопрос, почитал немножко, решил по вопросу, вот этой Троицкой поминальной субботы. Я считаю, что это очень важный такой для культуры день. Вообще поминальные традиции в России, ну, как-то они меня трогают, начинают интересовать. Мне хочется, чтобы эти как традиции какие-то они существовали, да, мы вспомним, как это было. Так вот, я выяснил, что, оказывается, вот эта вот Троицкая суббота, она отмечалась еще до всякого христианства. И что вообще, оказывается, и Троица-то, это вообще не столько не христианский день, а как раз тоже наоборот, к нему подвели, ну, есть такие версии, версий много, да, но есть одна из них в том, что действительно Троица отмечалась как именно день какого-то трехдневное там какое-то там событие и в языческие времена, да, а потом, когда пришло христианство, действительно начали причесывать народный календарь, языческий календарь.
Подождите, так в язычестве Троица это что тогда? В христианстве мы понимаем, что есть Троица.
Там тоже что-то есть.
А у язычников ведь богов много, там тремя не обойтись.
Там есть Триглав, знаете, кто такой?
Кто?
Вот вы как?
Ну кто?
Вообще слово Триглав знакомо?
Ну знакомо, но я не буду
я в эфире. Я тоже не настолько вникал, мне просто вот есть, я как потом это? Вам найду ссылку.
Ну, если позволите, давайте я сделаю небольшой такой экскурс.
Рассудите нас.
Да. Потому что глубоко разбираться в том или ином явлении, наверное, время не позволит. Но вот для затравки я сделаю, ну, то, что я знаю, конечно, да, общее такое обобщение. Ну, во-первых, большинство сегодняшних христианских праздников, они так или иначе дублируют языческие. А более того, языческие праздники, они составляли и входили в единый такой цикл, который определял хозяйственную деятельность населения. А коль наши далекие предки славяне были земледельцы и скотоводы, то как раз цикл был связан с циклом, годичным циклом хозяйственной деятельности.
Да.
И все вот эти вот праздники органично очень, это была часть жизни, увязывались, были составной частью...
Смены времени года, да?
И смены времени года, и, хозяйственного цикла. Вот можете себе представить, ну, год... У древних славян начинался практически так же, как у нас. В конце декабря, в конце января. Правда, разные были времена. И с 1 марта, и с 1 сентября. Ну, это уже более поздние средние века. Мы говорим сейчас о дохристианском язычестве. Год начинался в тот момент, когда человек стал наблюдать, что вот самые короткие дни вдруг заканчиваются и начинается наращиваться.
Да.
Рождается новое солнце.
Да.
Рождается в результате этого новая жизнь. Это у всех народов. У всех народов связано. Ну, вспомним, ну, кто знает, Древний Египет, например, Осирис, умирающий и воскрешающий бог солнца, так, которого крокодил проглатывает, потом снова выпускает и так дальше и тому подобное. К этому были приурочены так называемые символы огня в славянской мифологии, так называемые потом святки. Причем святки были неделю до Нового года и неделю после Нового года. Христианство как раз вот этот вот момент приурочило, оно не смогло его изжить, как не смогло изжить остальные праздники, приурочило к рождению и крещению Христа. И в результате этого произошло наложение христианского Рождества и христианского крещения. А на самом деле основа этого явления еще до первого века нашей эры, когда родился Христос, и означал как раз вот начало новой жизни. Смысл один. Зима – это тяжелое испытание для людей. Не приведи Господь, закончатся припасы. Народ погибнет.
Конечно.
Поэтому с особым чувством народ ждал окончания зимы. Ну, наверное, это чувство нам всем знакомо. И, Господи, слышишь, как надоело это...
Мы до сих пор хотим, чтобы зима кончилась.
Да. И тут приходит весна, и что делали славяне? У них были проводы Марены, да? Встречи Весты.
Более того, самый яркий весенний праздник – это, конечно, Масленица.
Масленица. Но Масленица – это и есть встреча Весты.
Конечно.
Которая, кстати, как раз в христианстве точно никакой аналогии не имеет, а осталась чисто.
И Виталий сейчас подтвердит, что Масленица христианская и Масленица языческая проходит и по сегодняшний день в разное время.
В разное время,
бесспорно. Масленица языческая за две недели.
Там нет христианской Масленицы, она приурочена к Пасхе. И единственное, что церковники смогли...
За неделю до
поста. Смогли вынести...
Ой, до начала поста.
Да, этого. Вынести за пределы поста вот это разгулье. Ведь основа, опять же, Масленицы заключается в том, что рождение Нового года, наконец-то дождались весны, забота о новом урожае. И самый главный – это забота об урожае, о будущем благополучии. А благополучие зависит во многом от солнца. И здесь основное, мне кажется, корень языческого мира – это вот в любом язычестве это присутствует. Так называемый тотемизм, вера в священного предка – это может быть и животное, и явление, и в первую очередь солнце. Ведь мы же в Масленицу поедаем кусочек солнца.
Блинчик.
Он у нас ассоциируется с блином.
Друзья, стоп, я предлагаю на этом месте сделать это.
Нет, а если блин еще маслом, мне бы хотелось сказать, блин маслом не испортишь, да? Чем больше вот этого желтого начала в блине, тем, значит, и откусывая, ты поедаешь частичку солнца. Значит, ты заряжаешься этой солнечной энергией. Отсюда все буйство праздников.
А вот тут, смотрите, Виталий...
Стоп. Давайте про блин. Оставим этот вкус блина на языке и уйдем, послушаем новости. Оставайтесь с нами, дальше будет очень интересно.
Как вы миксуете, прям как профессиональный диджей. Это Константин Кантеров так делает.
Даже поспешил.
Ксения Кондеева.
Такие неожиданности бывают по пятницам, друзья.
Утро на маяке, да, пятница, город Новосибирск. Виталий Елагин, гость сегодня нашей студии, директор Института искусств НГПУ, кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и главный авторитетный специалист по средневековой истории России.
Вот так вот мы все-таки решили. Ну,
термин-то все-таки бы убрали, авторитетнейший специалист. Я рядовой преподаватель, который уже свыше 30 лет преподает историю Древней Руси, средних. Что-то, наверное, я в ней понимаю.
Виталий, смотрите, вот мы...
Но я не хочу быть неким таким на лимпе и не имею права.
Мы вас не называем пока авторитетнее, мы говорим авторитетный. Вот после часа на маяке вы выйдете уже авторитетнейшим. Так, давайте мы как-то к аудитории обратимся, да?
Да, я, знаете, хочу, мы хотели. Друзья, вот просто, во-первых, понять, отмечаем ли мы вот эти вот праздники, помним ли мы их, как мы отмечаем 7 июля.
Интересно вообще, да, вот как наша аудитория вообще, христиане или не христиане, отмечают ли, чтят ли праздники?
Есть, понимаете, пласт большой негосударственных праздников. Можно говорить языческие, можно говорить народные, традиционные, да, можно говорить церковные, православные. Но тем не менее, такие негосударственные традиции, которые из поколения в поколение устно передаются или как-то по-другому, да. Кто-то, может быть, по воскресеньям принципиально не убирается дома, потому что это было нельзя и очень, как бы, действительно, вот в России соблюдали, да. Или наоборот, капусту по понедельникам только сеять можно, да. И какие-то другие, вот были какие-то понедельничные, то есть в течение недели распределялись традиции. Были вот такие поминальные дни. Друзья, что мы из этого всего помним?
314-100-0. Какие негосударственные праздники вы чтите и почему? Звоните, пожалуйста, высказывайтесь, пока время есть. У нас еще 10 минуточек. А мы пока поговорим вот о чем.
Может быть, по 7 июля.
Давайте все-таки я вставлю некую ремарку. Для меня, опять же, в государственном плане, значительно более бы было важно возрождение таких вот праздников, которые уже устоялись тысячелетием, чем нежели создавать новые, абсолютно надуманные, ну, например, праздник народного единства,
да,
4 ноября, который абсолютно ни к чему не привязан. Я не понимаю слово единство, с кем я должен единиться. А во-вторых, исторической привязки этого нет. Освобождение Москвы от поляков 4 ноября не было. Было много других моментов в русской истории, которые носят такой более прогрессивный, что ли, и такой важный момент. Ну, всем понятно, надо было свалить праздник 7 ноября. И Ельцин это сделал. Абсолютно надуманный праздник, в отличие от Масленицы, на которой мы с вами остановились, в отличие от Троицы, в отличие от Ивана Купала.
Говорят в Сибири, что 4 ноября это день отправки Шерегеша на лыжах кататься. Вот весь праздник.
Виталий Сергеевич, ну, допустим, если говорить про...
Да, я дважды там бывал на 4 ноября. Очень хороший праздник получается в Шерегеше. И давайте соберемся, радиостанция «Маяк», на следующий год оттуда сделаем репортаж языческого праздника.
Да, давайте.
Виталий Сергеевич, что касается, кстати, про осенние праздники, то вот, мне кажется, более важным для всей русской, в принципе, цивилизации, да, вот для... Опять же, я вот не разделяю здесь, не буду спорить, славянские традиции, православные, народные, но вот Покров гораздо более важный праздник. Он действительно привязан и к циклу сельскохозяйственному, да, и к смене солнечного, это же солнечное равностояние, как это правильно называется.
Да, да.
Более, наверное, важный праздник. Вот 7 июля, он из таких же, наверное, тоже.
Да, да? Давайте к Покрову подойдем еще. Мне бы вот все-таки хотелось на Иване Купалу остановиться. Мы пришли к выводу, я, радиослушатели, познакомился со своей мыслью, что основой это был земледельческий цикл, и все праздники привязаны как раз вот к этому времени. И летний праздник... Весной-то не особенно праздновать надо было, была возможность у наших далеких предков. Ведь это тяжелый сельскохозяйственный труд. Причем труд, который мог уйти на смарку. Или засуха, или дожди зальют, не приведи Господь, как вот сегодняшний этот у нас год холодный и дождливый. А середина лета – это летнее солнцестояние. От этого времени зависел будущий урожай. Будет жара, спалится урожай. Будет дождь, погибнет урожай. Поэтому вот этот вот праздник Ивана Купалы, он как раз соединял в себе языческие черты, которые связаны с молением о благополучном урожае. И он, я бы выделил в нем три составных таких компонента. Ну, вот ученые спорят по самому термину Купала, да, я тоже не знаю единого такого решения. Можно здесь выделить корень купал, купа, купать, обмывать, и ритуальное обмывание и так дальше. Вот христианство попыталось, как мы говорили, огнем и мечом выжить все, что связано было с языческими традициями, но оно не смогло по одной простой причине. Сельскохозяйственный труженик трудился и во времена Ивана Грозного, и во времена Петра, и во времена Ельцина, и во времена Путина, и так дальше, и тому подобное. Поэтому три составных начала. Это поклонение воде, поклонение огню и поклонение живительным силам природы. Основой был не сам праздник, вот Иван Купала, основой был предтечи этого праздника, в ночь на Ивана Купала, мы с вами знаем. И все обряды, как правило, проходили в этот день, в этот вечер, в эту ночь, таким лейтмотивом, что ли, основной стержнем, это был ритуальный костер, который зажигался на высоком берегу реки. Причем костер складывался из высоких таких шестов. Туда сбрасывалось все ненужные вещи. И еще...
Требо обязательно богам.
Да, и у многих народов в центре ставился шест, а на нем помещалось колесо. Колесо от телеги, да?
Да.
Это символ солнца.
Конечно.
Символ солнца. И поджигалось, когда этот огонь, и поджигалось это колесо, они, как правило, были надегтяренные и сгорали очень хорошо, уходило старое солнце. И ведь вы смотрите, потом христианство заменило этот праздник рождением Ивана Крестителя, так?
Да.
И я сейчас дословно-то не приведу текст, но Христос пришел, чтобы возрождать, а Креститель пришел, чтобы уходить. То есть на Рождество Христа солнце поднимается, зарождается, а его все такие божественные силы уходят уже после пика лета. Вторая часть этого праздника – это, конечно, поклонение воде.
Там же русалочная неделя же была.
Вообще с русалками это абсолютно интереснейший момент.
Она, кстати, эта неделя не во всех традициях.
Не во всех традициях, абсолютно. И русалок мы воспринимаем немножко в другом контексте, чем воспринимали раньше.
Конечно.
Мы всегда слова Владимира Семеновича Высоцкого «заикочет, да и кот и на дно уволокут». Но в большинстве своем это прекрасные девушки с рыбьим хвостом и так дальше и тому подобное. На самом деле это чудовище. По древним поверьям, это, как правило, души либо утонувших, особенно, особенно девушек, либо души непогребенных в родовом кладбище. То есть их надо задобрить. Вот в эту ночь у них был выход энергии. Выход энергии, который мог пойти на зло человеку. И в результате этого надо было задобрить эти силы воды, враждебные человеку.
У язычников вообще вот это задобрение, оно везде практически присутствует. Домового это, задобрить.
Без этого нельзя.
Духов леса задобрить, духов воды задобрить.
Ну вот, Ксения, если вы о домовом вспомнили, я приведу такой пример из далекого детства. Матушка моя, ну, необразованная женщина, хотя три класса церковного образования воспитала, восьмерых дала всем высшее образование. Когда я приехал на студенческие каникулы, уже начитанным, я же историк уже, я же много знаю, я обратил внимание, что раньше я не обращал на это внимания. Под печку она ставит блюдечко.
Мисочку, да.
С молоком.
Я туда тоже ставлю.
Кошка,
Виталий,
кошка
вы
туда,
не поверите.
Кошка туда не так. Я спросил,
я под холодильник ставлю.
Я спросил, для чего? Она так, отстань. Все так делают.
Конечно.
И бабушка делала, это духа кормит. Домового кормила,
конечно.
Понимаете? Это, он живет в этом доме.
Конечно.
Но мы отвлеклись, Ксения.
Мы отвлеклись.
У нас минуты три буквально, чтобы закончить осталось, да, вот уже.
Так тогда, вот буквально. Раньше были жертвенные приношения самых красивых девушек. Топили.
Что с ними делали? Топили?
Топили, да. Это жертва в воде, потому что она играла роль посредника между живыми и ушедшими. И это было очень...
Лучше бы, я не знаю... бы.
Это была почетная роль.
Слушайте, ну, это
я не собираюсь сегодня это...
Это не доказано, что
вот. А потом это заменилось венками, когда девушки бросают венки в воду, и символ... утонет, не утонет, символ, опять же, зарождающейся новой жизни. Девушка выйдет замуж, будет новая семья, не будет новая семья. Кстати, и огонь тоже этому. Парень и девушка прыгали через костер, сцепившись за руку. Если не разнимались руки, то тогда, значит, будет крепкая семья.
А обливаться не обязательно, я думаю.
Я думаю, что обязательно.
Обязательно?
Потому что в этот момент, в этот день... В эту ночь особенно. Я, по крайней мере, уже много лет этим делаю. Но не так, как вот как. Я езжу на источник...
Из водяного пистолета и в машине,
да,
в открытые окна.
Я езжу на источник под Искитимом. Там
надо
есть источник. Обязательно там купаюсь. Омывание священное для себя в первую очередь. Вот в эту субботу я постараюсь вытопить баню и пройти весь обряд очищения.
А я еду в воскресенье на празднование Купала вместе с язычниками.
Только
вот.
Будьте осторожны, буду чтобы осторожны. Вас не принесли в жертву, ладно?
Хорошо, нет, я тоже буду.
Будет обидно такое чудное явление, как вы, лишиться, хотя и вы выполните такую потрясающую миссию.
Задобрите.
Слушайте, нет, я собой задобрять не дам. Но венок я пущу, Константин. Приду в понедельник и расскажу, выйду я замуж в этом году или нет.
Обязательно. Ну что, вот так и подводятся итоги нашей программы.
Здорово.
Ксения, у вас есть возможность задать последний вопрос?
Последний вопрос? Не последний.
Виталий, крайний вопрос. Есть
крайний
тогда,
вопрос.
Да.
Что вы такие
слова? А мы,
а мы связаны с Шерегешем, а там слово на горных лыжах произнести... Да, последний раз спущусь с горы...
Это все, это последний будет.
Когда я произнес, а рядом стояли профессионалы парни, они на меня так посмотрели, ведь говорят, парашютист последний раз не прыгает, и после этого я...
И дайвер последний раз тоже не погружается.
Виталий Сергеевич, ну и у вас есть возможность что-то сказать напоследок нам напутственно, или, может быть, мы про что-то забыли, или подытожить. Мы так делаем.
Дорогие мои друзья, дорогой маяк, больше проводите подобных бесед, не обязательно со мной, еще раз, которые носят просветительский характер. Надо разъяснять людям основы того или иного явления.
Что ж, кто-то позвонил, вот ну давайте уже выслушаем, позвонить. Давайте уже, кто вот, же там у нас?
Знаете, алло, здравствуйте.
Опоздун
здравствуйте.
Такой.
30 секунд у вас.
Ксения, это Татьяна, скажите, пожалуйста, а где будет проходить, вот куда вы собираетесь, вы можете озвучить?
Татьяночка, озвучить я, к сожалению, могу, потому что праздник языческий. Если у вас есть возможность, позвоните, пожалуйста, после эфира на этот же номер 314-0, я вам все расскажу за эфиром.
Вот, Татьяна, давайте. И...
Ну и еще, если позволите, я хочу обратиться сейчас ко всем своим коллегам и особенно к тем людям, которые сейчас находятся в экспедиции. Я, к сожалению, лишен в последнее время возможности ездить по экспедициям. Я уже сказал вначале, что маяк был связующим звеном. Я желаю доброго поля всем тем, кто сейчас находится в работе в экспедиции, кто живет в палатке и кто будет встречать этот языческий праздник ударным трудом.
Да.
Спасибо, Виталию Сергеевичу Лагину, директору Института искусств НГПУ.
Здорово пациент, было.
Тут профессору приятно было познакомиться. Спасибо за
интересный
разговор. Ну,
теперь вы отсюда выходите авторитетнейшим, да. Как мы и обещали.
А, друзья, оставайтесь с нами. В следующем части тоже будет очень интересная тема.
Радио «Маяк».